наше все. Все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы рассказываем историю нашего Отечества в лицах. Начиная с 1905 года, за последние 100 лет, мы идем по алфавиту от «А» до «Я». Мы дошли до буквы «М». На букву «М» у нас 6 героев, и одного из них вы выбрали во время прямого эфирного голосования. Этот герой – священник, отец Александр Мень, и сегодняшняя передача будет посвящена ему. Как всегда, в начале нашей программы портрет героя.
Священник отец Александр Мень – блестящий проповедник, просветитель, религиозный философ, духовный наставник множества известных деятелей культуры, правозащитников, диссидентов, автор многих книг и статей об истории Церкви, о земной жизни Иисуса Христа, о том, как читать Библию, уникальная фигура в истории Русской Православной Церкви, русской религиозной мысли в советскую эпоху, когда официальная власть была атеистической или, выражаясь по-церковному, богоборческой. Отец Александр родился в 1935 году, когда Русская Православная Церковь была почти полностью разгромлена, а многие уцелевшие священнослужители и миряне ушли в подполье, образовав так называемую «катакомбную церковь», в которой был крещен будущий протоиерей. Он был рукоположен в священники в 1960 году и практически всю жизнь прослужил в подмосковных приходах, в последние 20 лет, до самой смерти, в новой деревне, неподалеку от Сергиева Посада. Жил он по соседству, в Семхозе, небольшой деревушке, в деревянном доме с садом и весьма привязался к нему. В Семхозе, это более чем 1,5 часа езды от Москвы, отец Александр пользовался известным покоем. Именно там он писал свои книги. Двери его дома были всегда широко открыты для друзей, прихожан и даже людей незнакомых, искавших с ним встречи. Отец Александр был проповедником от Бога. Он обладал редким даром разговаривать с новообращенными, жаждущими живого слова, непосредственно соответствовавшего их личному жизненному опыту. Благодаря своей духовной открытости, энциклопедическим знаниям, любви к литературе, искусству, интересу к наукам, он был идеальным собеседником для интеллигентов, от вопросов которых никогда не отделывался общими фразами. Среди его духовных чад было немало известных писателей, художников, актеров, кинематографистов. В 1988 году при Горбачеве, когда Православная Церковь праздновала тысячелетие крещения Руси, отношение государства к Церкви стало меняться, и отец Александр Мень начал вести публичную деятельность, как проповедник, выступая с лекциями, участвовать в публичных дискуссиях, писать статьи в самых различных изданиях. Как вспоминал один из учеников отца Александра Меня, выступал он обычно в черной рясе с наперстным крестом на груди. Испытания густо осеребрили его волосы и бороду, но лицо оставалось молодым и было необычайно прекрасным, с печатью нежности. В его черных сверкающих глазах одновременно читались доброта и ум. Говорил он, а голос у него был мягкий, без каких-либо записок и бумажек, передвигаясь по маленьким залам или по сцене с микрофоном в руке. Лицо его было удивительно выразительным, все время в движении, порою серьезное, порою озаренное улыбкой, а улыбка то нежная, то шутливая, то очаровательная. 9 сентября 1990 года отец Александр Мень был убит неизвестными при загадочных обстоятельствах. Преступление до сих пор не раскрыто.
А теперь позвольте мне представить моего сегодняшнего гостя. У нас в студии отец Александр Борисов. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Можно ли вас назвать учеником отца Александра Меня?
Ну, в каком-то смысле, да.
В каком?
Ну, в том, что действительно его влияние на меня было очень большим. Но не только его, скорее его семьи. Дело в том, что я с ним знаком был с детства, потому что я учился в одном классе с его братом. И мы с ним до сих пор дружны. То есть это уже больше 60 лет. И я еще в первом классе выбрал Павла, его брата, дружить. И в их семье был практически, ну, чуть не каждый день. Мы жили в одном дворе на Серпуховке. И, конечно, я видел его брата, но он старше на 4 года был нас. в школе эта разница большая, замечательного, красивого, остроумного молодого человека. Ну и, конечно, это влияние и уже и тогда было, но особенно после уже окончания школы, когда я уверовал и пожелал принять крещение, и он стал моим крестным, а его мама, Елена Семеновна, стала моей крестной матерью.
А расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что это была за семья?
Ну, знаете, это была такая довольно обычная советская семья, живущая в коммуналке на Серпуховке, там 5-6 соседей. Папа инженер, мама, правда, она закончила педагогический институт вот в конце войны, работал чертежником. Ну, в общем, такая интеллигентная семья. Это еврейская была семья, но мама уже с детства имела огромный интерес к христианству и приняла крещение вместе со своим сыном Аликом в конце 35-го года, когда он родился. Отец знал о ее христианстве, она ему перед этим, перед браком сказала об этом, но для нее это не стало препятствием. Они договорились так, что ты будешь ходить в церковь, а я буду ходить, так сказать, в это время лектории и так далее, музеи. Потом мы будем рассказывать друг другу, обмениваться, так сказать. Сломан относился к этому всегда терпимо, лояльно. Они друг друга очень уважали, любили, поддерживали. Словом, это была очень такая хорошая семья, несмотря на такое вот различие взглядов. Отец был очень такой приятный, очень милый, очень добрый, остроумный человек. В общем-то, была семья очень приятная. Ну, жили очень скромно. Единственное, замечательно, у них было такое приобретение еще до войны. Он купил какой-то участок земли, тогда это было доступно инженерам-работникам в отдыхе по Казанской дороге. Вот у них была дача, так, которая все им, так сказать, достраивалась. И вот лето они проводили более-менее так вот хорошо. На даче всякие комнаты были у мальчиков, у мамы там и так далее. Вот. И, конечно, на даче я тоже почти постоянно бывал. Так что вот моя жизнь проходила, как бы сказать, в значительной мере вот с этой семьей тоже. Вот. Я сам рос без отца, мама учительница, мы рядом жили, ну, так вот, мы дружили очень близко и сейчас. И, конечно, то, что я видел в этой семье, иконы в таком шкафчике, который закрывался, когда входили кто-то там, не свои там соседи, Библию с иллюстрациями Доре, огромное количество книг, там, Кант, Гегель, Брем, прочее-прочее. У Алика были очень такие обширные интересы, так звали отца Александра в детстве. И вот в этой обстановке, в этой комнате, где, так сказать, небольшая, там 20 метров, семья одна, у него отгорожен уголочек, книгами завален стол, маленький аквариум с аксолотлем, так сказать, тут же. И у нас еще такой был общий биологический интерес. Он был в ОПЕ. Такая организация была юношеская, очень интересная. Оттуда вышло много со времен биологов, ну, Алексей Владимирович Яблоков, там, вот, Дроздов Николай. Это все были, так сказать, современники. А я был напротив в Кюбзе, это клуб юных биологов зоопарка. Но это не то, что, так сказать, мы специально выбрали, но так просто сложилось. Так что у нас был еще вот этот общий интерес биологии. Ну, в общем-то, я потом получил биологическое образование и до 33 лет работал в Академии наук именно как генетик. Защитил диссертацию, ну, а потом, спустя вот 2 года после защиты, я решил изменить направление жизни и из Академии наук перешел в Духовную академию. Закончив 4-й класс семинарии, я был назначен на приход диаконом у метро Речной вокзал. И вот с тех пор уже в этом году будет 35 лет, как я служу в церкви.
А как стал священнослужителем отец Александр Мень? Как он к этому пришел?
Ну, он уже почти с детства, будучи мальчиком, прислуживал в храмах Москвы, особенно в храме Иоанна Предтечи на Пресне. И уже с детства, конечно, читал Евангелие, Библию. И уже где-то вот в 47-м году, когда было ему 12 лет, он уже тогда начинал писать как бы такие рефераты о Евангелии. Одна из его первых книг, из которой просто потом выросли все остальные. «Что нам говорит Библия? Для чего она нам нужна?» В 14 лет он составил план своей жизни. А вот в 12 лет он решил стать священником еще раньше. когда его одна монахиня, которых окормляла, она жила в Загорске тогда, это Сергиев Посад сейчас, спрашивала, кем ты хочешь быть, а ему было лет где-то 5 или 6, вот так вот. Ну, он, значит, первый сказал, что он хочет быть писателем, но еще историком, но еще геологом, но еще, и он тихо сказал, священником. В общем, все его, так сказать, желания, в общем-то, исполнились. Он получил биологическое образование, закончил Пушкино-Михайловский институт, поступал у него в Москве, но тогда по идее Хрущева все эти институты были переведены, так сказать, ближе к месту их работы, как и министерство, Рыбный институт в Калининград, а Пушкино-Михайловский в Иркутск, Сибирь. Ну, было это правильно, сейчас трудно судить, но, во всяком случае, вот он получил образование там. И уже когда он был в Иркутске, он много тоже участвовал в богослужениях, как чтец, там в церкви работал, там в храме в Иркутске. Конечно, стал известный институтскому начальству, тогда была иная ситуация, чем сейчас. Вот. И, в общем, ему не дали сдать последний экзамен по философии. Он как бы его не знал, потому что неправильно ответил на вопрос, какова была религия первобытных людей. Он ответил, что были за фетишизм, анимизм, там, ну, разные формы язычества. А преподаватель говорит, нет, вы не правы. А кто же? А какие же они были? Они были стихийные материалисты. Потому что если бы не так, они не смогли бы выжить. Приходи через 3 дня. Но отец Александр говорит, Алик тогда, ну что, за 3 дня мои взгляды изменятся? Нет, вот через 3 дня. Значит, ну, в общем, договориться не удалось, ему не дали сдать экзамен. Но, к счастью, у него тогда были уже пройдены военные лагеря. Он получил справку об окончании, в армию не призывали, потому что у него уже было звание офицера запаса. И он, так сказать, не было бы счастья, несчастье помогло. Он уже тогда просил своего духовника, отец Николай Голубцов, которого познакомил с там, тогда был митрополит Макарий такой, и нашли возможным его рукоположить в тот же год окончания института, поскольку фактически ему не надо было отрабатывать, как тогда водилось 5 лет после института, поскольку он получил только ту справку, и таким образом он оказался уже, так сказать, на свободе. Был рукоположен в сан диакона в 58 году, в Москве направлен вот недалеко от Одинцова, такое-то село Акулово, недалеко от, по белорусской дороге, и там 2 года служил диаконом, а потом в 60-м году он был назначен настоятелем, рукоположен сан священника и назначен настоятелем вот в селе Покровское, это станция Лабина по Киевской дороге.
А просветите, пожалуйста, сан диакона чем отличается от сана священника?
Ну, если так вот, грубо говоря, это как лаборант и научный сотрудник. Вот так вот. Диакон принимает участие в богослужении, произносит там молитвословие там, и так далее, но он не совершает таинств. Он не крестит, не исповедует, не совершает там, евхаристию и так далее. А священник все это делает. Диаконос – это греческое слово, означает служитель, слуга. Первоначально диаконы заботились о благотворительной деятельности в христианских общинах.
А вот скажите, пожалуйста, в юности, в детстве отец Александр Мень или его семья имели отношение к катакомбной церкви?
Вы знаете, это было до 45-го года. Действительно, его крещение и вот годы до 45-го года они проходили в церкви так называемых непоминающих. Потом и там разные там были группы, которые образовали вот эту ИПЦ, Истинно Православную Церковь, но они были вот этой среде, потому что действительно в церкви был такой раскол, можно сказать, часть и архиереев, и священников согласились с линией митрополита Сергия на такой, так сказать, компромисс с властью. Часть заняла жесткую позицию, или, во всяком случае, отстраненную, ушла в подполье.
И от этого названия катакомб.
Ну да. И вот, скажем, тот священник, который крестил отца Александра, архимандрит Серафим Батюков, он принадлежал именно к этой церкви, которая как бы ушли в подполье. И до 45-го года они так он был на нелегальном положении.
Что это значит? Они служили по домам?
Ну, мы служили по домам, где-то жили, ну, вообще не вынуждены были скрываться, потому что многих из них просто вот в конце 40-х годов, ну, где-то в 44-й, 45-й, арестовали, сослали там в лагерь и так далее. Так что она была такая гонима, они, в общем, все время были на грани такого-то риска. Так что отец Александр Минин как раз из тех людей, которые с детства в церкви. Буквально с младенчества. Они каждое воскресенье ездили в Загорск, Сергиев Посад. Сейчас принимали участие в этих и всеночных бдениях, литургии, все это дома, все это какая-то особая, конечно, атмосфера вот такого гонимых. И все это очень все серьезно, глубоко. Но когда в 45-м году был избран патриарх Алексей, ну, сейчас, скажем, первый его можно назвать, то те их руководители, которые были в заключении, они прислали, там передали свое благословение войти в эту церковь, то есть принять ее и быть уже на легальном положении, как и все остальные православные верующие. Что они сделали? То есть они с этого времени они стали в этой церкви ходить в храмы, ну, вблизи Серпуховки, Николо-Кузнецкие храмы, Анна Воина на Якиманке. Так что они с детства в церкви, в противоположность многим людям, которые, скажем, пришли там из комсомола, из партии, там, из кафедры атеизма и так далее. Я не в осуждении говорю, просто хочу подчеркнуть, что отец Александр, он эти все проблемы, он, так сказать, с детства
пропустил через
церкви.
Себя.
Да.
А как он относился вот вообще к этому компромиссу историческому, который до сих пор, по-моему, является предметом горячих дискуссий?
Вы знаете, он как-то по этому поводу...
Я имею
поводу...
в виду вот декларацию митрополита Сергия.
Да-да-да, я понимаю. Вы знаете, он как-то по этому поводу особо никогда не высказывался. Это не было предметом его интереса. Потому что он понимал, что это была вынужденная мера, чтобы как сохранить церковь. И можно и так было, так сказать, повернуть, идти в катакомбы. Но все-таки у меня такое впечатление, что он всегда больше склонялся именно к официальному существованию, в легальной церкви. И несмотря на какие-то компромиссы, которые принять трудно, там с ним уже трудно жить, он всегда говорил, что всегда можно найти сферу, где трудиться для Христа, где нести людям Евангелие, помогать людям, поддерживать духовно. Так что вот все эти, то, что происходит наверху, этому не помеха для повседневного священнического труда.
Отец Александр был не просто священником. Он был богословом, он написал много книг, он читал лекции, он выступал перед аудиториями. Вот чуточку поподробнее расскажите об этом. Как вот он стал такой, в некотором смысле, публичной фигурой?
Ну, видите, у него с детства всегда было очень такое горячее желание поделиться тем, что он знает, с другими. В той форме, которая для них доступна. Помню, он часто, какая-нибудь там книжка, которую мы с вами, Олег, что это там читаешь, все. Ну, ребят, вам некогда будет книжку читать, я вам сейчас про нее расскажу. И там какой-то, так сказать, американский, или английский автор там, или там «Война и мир» там. Он кратко рассказал, в чем основная идея, чтобы нас заинтересовать, не чтобы заменить книгу, а заинтересовать. И как он приготовил для своего учителя, вот в нашей школе, такой был Сергей Федорович, вел ботанику, зоологию, целый такой реферат по Брему там о животных. И точно так же он начал уже где-то с 6-7 класса писать книгу «О чем нам говорит Библия», которая переросла, собственно, его в последующей книге. Он сам открыл на развале Даниловского рынка, где всяких ножей и вилок, старых часов, Владимира Соловьева, которого тогда, конечно, не издавали. Он открыл какие-то старые книжечки, так сказать, такого неряшливого вида, открыл, бах, это именно то, что мне нужно. То есть мальчик в 14 лет, или там 13 ему было, он же сразу понял, что это то, что нужно. И, собственно говоря, Владимир Соловьев определил именно, философ, я имею в виду, определил именно вот направление его дальнейшего труда, потому что именно он, Владимир Соловьев, как бы высказал идею о том, что религиозные поиски человечества до христианства, это не было сплошные заблуждения, ошибки, там сказать, но это были поиски человека, в которых были крупицы истины, которые уже раскрылись целиком в христианстве. Вот эта идея Соловьева показать вот это, она была подхвачена отцом Александром, что он и делал в своих книгах, которые он писал именно вот об этих поисках человека и как на эти поиски Бог ответил в Библии и в Евангелии. И, собственно, книгу вот «Сын человеческий», его такую самую известную о Евангелии, написанную именно с целью помочь человеку начать читать Евангелие самому. Она была уже закончена в 1958 году, как раз когда его рукоположили диаконом. Он только-только, так сказать, закончил институт. То есть все время параллельно
с образованием. Она была написана им совсем молодым, когда он был совсем молодым человеком.
Да, он был еще студентом.
Ему было 23 года.
Да. То есть он, ну, по сути дела, он писал где-то, начиная где-то лет с 15. Он все время переделывал всю жизнь. Очень живо писал, написано так, как если бы он был свидетель вот всех этих событий. И он ее издал тиражом в 5 экземпляров, столько, сколько брала пишущая машинка. Разные там иллюстрации вырезал из журнала. Вот эти 5 экземпляров давал людям читать. Потому что, ну, приходит человек, вот, ну, не каждому не расскажешь там о том, о сём. Он,
значит, даёт ему... Это уже сам издат.
Конечно.
Это уже чуть ли не уголовное преступление.
Конечно,
по тем временам.
Конечно.
Хорошо, мы давайте на этом месте прервемся. Извините, но сейчас время новостей середины часа на «Эхе Москвы». И через минуту-другую мы продолжим разговор. Я напомню, мы сегодня говорим об Александре Мене с человеком, который знал его с детства, с священником Александром Борисовым.
Программа Евгения Киселева. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Я напомню, наша программа – это история России в лицах за последние 100 лет. Мы идем по алфавиту. От А до Я дошли до буквы М. И сегодняшняя программа посвящена священнику, отцу Александру Меню, о котором сегодня у нас в студии вспоминает священник, отец Александр Борисов, который служит в Москве в храме Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке. Отец Александр знал священника Александра Меня с детства, и мы остановились на том перед перерывом, что первую свою книгу «Сын человеческий», посвященную земной жизни Христа, и которая должна была помочь читателю научиться понимать Евангелие, отец Александр Мень написал, когда ему было всего 23 года, в 1958 году, и издал сам, напечатав ее на машинке в 5 экземплярах, вот сколько эта машинка могла взять, что на самом деле, в каком-то смысле, было по тем временам едва ли не уголовным преступлением, потому что это был сам издат, и за это можно было отправиться, как говорится, в места не столь отдаленные.
Ну да, во всяком случае, какое-то наказание понести.
Ну, а у отца Александра ведь на протяжении всей его жизни были проблемы с властью, и в том числе с, как говорится, компетентными органами. Так ведь?
Ну да, потому что, конечно, они все внимательно следили за каждым священнослужителем. И особенно внимательно за тем, чтобы не приезжала молодежь со старухами-то. Ладно, пускай. Они уже, так сказать, никакого вреда особо не принесут. Вот. А когда молодежь, это всегда рассматривается, так сказать, вот, криминал.
Ведь было управление по делам религии,
конечно,
совет по делам религии,
да.
Который, если память не изменяет, был создан на основе подразделения НКВД, которое занималось церковью.
Ну, знаете, я точно не знаю эту историю, но я просто знаю, что на самом деле существовал двойной контроль. Был совет по делам религии, это, так сказать, официальный орган при Совете министров. Вот. И было еще 5-е управление КГБ, которое же следило, так сказать, по своим каналам.
Нет, ну 5-е управление возникло при Андропове, оно
ну,
было создано...
может быть, там как-то называлось иначе, но, так сказать, вот этот двойной контроль, он был всегда.
Угу.
С одной стороны, легально, так сказать, и каждый священник, когда он назначался на приход, он должен был получить регистрацию от уполномоченного по Совету по делам религии, который, вот, соответственно, в каждом районе там, или области сидел. И он получал такую справку, что да, он имеет право служить, так сказать, ему разрешено в таком-то, такой-то церкви, такой должности, все. Только там.
Но за отцом Александром ведь не просто следили, за его, как говорится, и на допросы вызывали, и на профилактические
беседы. Да,
а
конечно.
Что было проблемой?
Ну, проблемой как раз и было то, что вот говорят, что вот там молодежь к вам ездит, а ведь знаете, так сказать, вот некоторые, мол, под видом религии протаскивают эти советские взгляды и так далее. Я это знаю просто хорошо, потому что меня тоже вызывали.
В зале?
Ну, конечно. Стоило мне поступить в семинарию, то уже в середине сентября мне позвонил один человек, сказал, что вот он работник КГБ, что он хочет со мной побеседовать, что давайте встретимся с вами в вестибюле гостиницы «Москва». У меня в руках будет газета «Правда». У него, то есть. Я его по этому признаку узнаю. Вот. Ну, и мы с ним, так сказать, встречались, и вот он, так сказать, тоже вот меня, как сказать, вербовал. Вот. Это, через это проходили, по-моему, 100% студентов семинарии, священнослужителей. Вот. Им важна была лояльность к этим органам и по возможности сотрудничество. Ну, говорят, вы же советский человек, советский. Разве не хотите нам помочь? Мы же беспокоимся, так сказать, вот, о могуществе нашего государства. Есть люди, которые хотят разрушить там и так далее. Вот вы-то нам про них и будете говорить. А некоторые делают это под видом религии. Значит, вот к вам-то не стекаются. Вот так что давайте нам рассказывайте, что там у вас такое. Угу. Прочее, прочее. Так что, конечно...
Ведь были люди, которые не просто отказывались сотрудничать с этими органами, а были люди, которые попадали в места не столь отдаленные. Но вот, допустим, Глеб Якунин, да, священник Глеб Якунин, ныне он, если мне память не изменяет, запрещен в священнослужении.
Да, да.
То есть у него сложные отношения с Московской патриархией.
Да, да.
Но он был, кстати, по-моему, одним из друзей отца Александра Мини.
Да, они действительно вместе учились в том же самом Пушмиховом институте.
Угу.
Так что они, когда ехали в Иркутск, отец Александр рассказывал потом, в одном купе с ним ехал такой рыжий парнишка, и смотрю, он читает «Агни-йога». Ну, такая книга нечастая в руках советского студента. Ну, он, я с ним, так сказать, начал говорить, там, заинтересовались. Отец Александр, конечно, тоже это направление прекрасно знал. Так что темы для разговоров были. И он его фактически вернул в церковь. Потому что у него были очень верующие у отца Глеба мать и тетушка, которые, вот, так сказать, до 14 лет каждый день водили, так сказать, ну, или каждое воскресенье на службу, все. Вот. А в 14 лет он заявил, все, я в вашу церковь не пойду. Он такой бунтарь был с детства. И ушел из церкви, действительно. А вот отец Александр его, так сказать, вернул обратно. Ну, потом уже он сам уже там священником стал, все это. Вот. Но такое бунтарское начало, видимо, в нем доминировало всегда и по настоящее время тоже. Тут уже ничего не поделаешь. Вот. Ну, а отец Александр всегда все-таки стремился найти легальные пути служения. И в том, что возможно, он старался по максимуму трудиться. Потому что само желание ведь стать священником у него четко оформилось осенним вечером 1947 года, когда празднование 800-летия Москвы, это грандиозное такое действо по сталинским временам, огромный портрет товарища Сталина был на Арстатах поднят над Москвой, и лучи прожекторов его высвечивали в ночном небе. И для Алика, который просто в этой среде катакомбной, где множество людей посадили, там, и все это, и они переписывались с ним, то есть он все прекрасно подоплеку это уже знал. И для него это было как вот тиран, так сказать, диктатор, который вот властвует, так, символ такой власти. И у него не было желания там стать революционером, таким подкопы там и прочее, а противопоставить этому, став священником. Именно тогда он и принял это решение, что этому можно противостоять только будучи на стороне Христа, на стороне Бога.
Когда отец Александр погиб, об этом, о его гибели мы еще поговорим отдельно, но я вот о чем хотел спросить. Когда он погиб, в письме по этому скорбному случаю, которое было написано патриархом московским всея Руси Алексеем II, говорилось буквально следующее, я цитирую: «В своем богословском дерзновении отец Александр иногда высказывал суждения, которые без специального рассмотрения нельзя охарактеризовать как безусловно разделяемые всей полнотой церкви». Вот что это значит?
Ну, вы знаете, если это та статья, которую я помню, там были и дальше слова.
Там, да, безусловно, что ж надлежит быть разномыслием между вами, дабы явились искуснейшие. Это я понимаю из Священного Писания.
Да, цитата. Это цитата апостола из послания апостола Павла. И надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись искуснейшие. Суждения о жизни церкви, о воплощении Евангелия в нашу жизнь, они не могут быть абсолютно все одинаковыми. Вот, естественно, есть разные мнения. И именно в обсуждении церковь и находит правильное применение. Святейший Патриарх ни в коем случае не пишет, что он какие-то мнения неправильные там, и так далее. Это не были приняты всей полнотой, не могли бы. Ну, это нормально. Когда человек высказывает что-то новое, что-то важное, церковь не сразу это принимает. Так что это и есть признак творческого подхода и к жизни, и к применению Евангелия в условиях нашей конкретной жизни. Так что тем самым как бы эти поиски, эти суждения нестандартные, они не отвергаются, не осуждаются, а признаются правильным, чтобы в процессе обсуждения церковь и находила истину. Понятно, что истина нам открыта во Христе, в Евангелии, но применение конкретным обстоятельствам – это уже дело нашего человеческого творчества.
Ну, а враги на идейной, на богословской почве внутри церкви были у отца Александра?
Конечно, конечно. Видите, сейчас и в то время, и сейчас главная, так сказать, вот линия фронта проходит по вопросу о взаимоотношении с другими христианскими конфессиями, отношения к католикам, протестантам. Вот, в течение многих лет официальной идеологией нашей Русской Православной Церкви в советское время было экуменическое движение. То есть работа для взаимного узнавания, понимания, уважения друг к другу, сотрудничества, помощи. Вот, я думаю, что это нормально. Это то, о чем неоднократно молится сам Господь Иисус Христос.
Но есть люди, которые говорят о ереси экуменизма.
Да, это их частное мнение. Потому что, я говорю, Христос молился, да будут все едины. Ученикам несколько раз говорил, чтобы они были едины. Естественно, у разных людей разные мнения, разные подходы, это совершенно естественно. Но будьте все едины, потому узнаю, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. То есть это не просто некий абстрактный призыв, потому что это признак. Потому узнает мир, что я послал вас, если вы будете едины между собой. Потому что всякая человеческая идеология, она всегда несет в себе разделение. И вот то человеческое, что привносится в христианство, вот так сказать, результат культуры, этнических различий, темперамента, психологии и так далее, оно и создает вот эту вот почву разделения. Но в самом главном, мы именно призваны быть едиными, потому что мы читаем одно и то же Евангелие, одну и ту же Библию. Мы исповедуем одного и того же Иисуса Христа. И когда начинаются там споры вот, по поводу того, вот, ножки Христа были пробиты двумя гвоздями или одним гвоздем, вот, и если двумя, то это значит вот, наше распятие, а если вот одним гвоздем, то это не наше распятие, это там чуждое, еретическое, ну, это уже полная чепуха, понятно. Я сам был вот в Кёльне, там висит распятие, подаренное где-то там в XI веке византийским императором, вот кёльнскому архиепископу, где на этом распятии ножки пробиты двумя гвоздями, то есть по восточному, так сказать, традиции. Но никому в голову не приходит в Кёльне, так сказать, этот подарок замечательный, так, распятие убирать, только потому что нетрадиционно, по западному должен быть один там гвоздь. Это детали, о которых не нужно спорить. Наш замечательный историк, философ Сергей Сергеевич Аверинцев, он тоже говорил, что то, что разделяет христиан, оно несравненно меньше того, что нас объединяет, то, что является для нас общим. И вот именно по этой линии вот, и происходил вот этот раскол. Он особенно усилился после вот 90-го года, когда церковь, так сказать, стала с точки зрения государства легальной, лояльной, когда это не стало, так сказать, запрещено, а разрешено, и пошли, хлынули массу людей, но хлынули вчерашние советские люди, воспитанные в советской идеологии, которая в сущности идеология языческая. что мы окружены врагами, там американские империалисты, германские реваншисты и так далее. Вот с этим, сказать, пришли люди. Ну, произошла смена названий, но теперь уже это наши враги, которые нас окружают и ждут нашей погибели, это не американские империалисты и германские реваншисты, вот, а это там масоны, там жиды, католики, протестанты и так далее. То есть людям всегда хочется иметь врагов.
Вот. То есть вот этот агрессивный антикатолицизм, который появился вдруг, откуда ни возьмись.
Знаете, даже не антикатолицизм, это просто обычная ксенофобия. То есть страх перед всем чужим, непонятным, не нашим. Это всегда какой-то комплекс неполноценности, который обратной стороны имеет стремление доказать, что мы-то вот самые лучшие, мы хорошие, а они плохие. Знаете, как вот фарисей молился в храме, да, вот... Благодарю тебя, что я вот такой все соблюдаю правильно, не такой, как прочий человек, или вот этот мытарь. Угу. Вот, а мытарь молился только, Боже, будь милостив мне грешному. И Господь о них сказал, что вот этот второй ушел более оправданным, чем первый. Потому что всякий, кто превозносит себя, его Бог смиряет. А кто себя, наоборот, унижает, того Бог возвышает. Угу. Так что вот это все время стремление доказать, что мы лучше, чем там все остальные, оно есть это самое фарисейство, есть это самое гордыня. Это совершенно противоположно духу Евангелия. Отметки нам будет Бог ставить, а не мы сами. Поэтому нам лучше занимать скромную позицию. Да, у нас есть замечательное сокровище, Русско-Православная Церковь, которая, как свидетельство того, что это действительно огромное, мощное такое государство, образующая сила, наша русская культура 19 века, ну и 20-го тоже. Она вся выросла именно из вот, христианства. В его именно православном варианте. И та литература, которой мы гордимся, которая действительно является ну, тем вкладом в такую мировую сокровищность культуры, она порождена именно была православием. Это факт.
Я напомню, сегодня гость нашей программы, священник, отец Александр Борисов. Мы вспоминаем об Александре Мене, о знаменитом богослове, священнослужителе, авторе многих книг, которые до сих пор издаются и читаются людьми, которые либо уже уверовали, либо только начинают свой путь к вере. Отец Александр погиб в 1990 году. Это случилось 9 сентября. Я не знаю, помните ли вы, отец Александр, но вы с Глебом Якуниным приходили тогда, я вел тогда программу «Утро», называлась еще на 120 минут на Первом канале тогда еще Центрального телевидения СССР. Но, слава Богу, уже в то время можно было после гибели такого человека позвать двух священников в прямой эфир. Мы говорили о том, что могло послужить причиной его гибели. Он был убит на рассвете, когда шел от своего дома на поезд, чтобы ехать в эту новую деревню, где он служил всю жизнь, практически всю жизнь.
Да, ну последние там 20 лет.
Было следствие, так оно ни к чему и не привело, убийцы его не найдены, организаторы этого убийства не найдены. У вас есть какая-то своя версия, что случилось?
У меня есть вот какая версия, исходит из того, о чем мы перед этим говорили, что видение и понимание христианства и православия отцом Александром отличалось от видения и понимания некоторых кругов среди, и вот, я бы сказал, такого низшего звена церкви, недавно пришедшие, фанатично настроены, и понимание, которое, видимо, разделялось рядом подразделений этих самых компетентных органов, для которых христианство, проповедуемое отцом Александром, православие, выглядит не тем. Потому что это обычное дело, когда государственные структуры стремятся к какое-то, так сказать, имеющееся течение, тем более такое мощное, как церковь, адаптировать к своим целям. И тогда ведь был период, вот конец 80-х годов, когда возникали как бы разные течения, как в ЦК. Там Лигачев не разрешает, а Яков разрешает какую-то передачу, там все. И то же самое, по-видимому, было и в компетентных органах КГБ. И, по-видимому, часть из них, поскольку, так сказать, единоначалие пошатнулось, часть из них решила, видимо, вот убрать этого человека, слишком активного, слишком эффективного в своей проповеди, выступал почти не каждый день и даже вышел на телевидение. Летом 90-го года отца Александра пригласили рассказать о смысле жизни, не говоря ни слова о Боге. Вот он согласился и, так сказать, говорил с тех вот понятиях и терминах, понятных, так сказать, интеллигентно образованному человеку. Не только, конечно. Вот. И я думаю, что вот на этом субстрате и родилась идея убрать слишком влиятельного священника, который излагает не то христианство, которое нам нужно. И было принято такое решение. Почему это так? Потому что я просто знаю людей, которые, журналистов, радиожурналистов, которые вели беседы с отцом Александром, его приглашали, многие транслируют по радио, все. Вот. После убийства, во-первых, записи исчезли сразу, и видеозаписи, аудиозаписи из студий. Это не могли сделать простые уголовники. А одной даже были звонки с угрозами. Вот мы знаем, там ваша дочь, ей в таком-то автобусе, 5-10, вы прекратите, молодец, это вот намеки ясны. Вот. Так что эти вот свидетельства, которые никак не подключались к делу, они говорят о том, что это было не просто уголовное преступление, а каким-то случайным человеком совершенное. А следствие все велось, много людей приглашалось из окружения отца Александра, так что у нас есть возможность как бы представить себе картину. Оно велось всячески так, чтобы увести от сути дела куда-то в сторону.
А вы читали книгу журналиста Сергея Бычкова из «Московского комсомольца»? Есть такая книга об убийстве Александра?
Да, да. Ну, я сейчас же не очень помню содержание. Вот. Ну, я думаю, примерно в таком же русле.
Я, собственно, поэтому и вспомнил о ней. Ее можно, кстати, кому интересно. Сейчас просто нет времени подробно пересказывать все, что там написано, но там как раз, по-моему, целая глава этой книги посвящена тому, как удивительным образом следствие все время старалось уйти куда-то, что называется, в бок.
Да.
И эту книгу, она выложена в интернете. Если зайти на сайт alexandrmeyn.ru, там много разных материалов и биографических о священнике Александре Мейне. И вот в том числе там можно найти эту книгу, где история убийства, история последующего следствия и попыток повесить это убийство на совершенно там посторонних, не имеющих никакого отношения.
Да, к этому там был людей. Какой-то сосед, там ранее судимый, вроде похож.
Арестовывали, выпускали, арестовывали. В общем, это все.
Но на следственных эксперименте он ничего даже не мог толком показать, куда он сказал, бросил портфель туда, потом не туда, там не нашли. Ну, какое-то было подставное лицо, это ясно. Ведь там же появилось в этот момент чуть ли не 30 или 40 человек, которые взяли на себя, что это мы сделали, уже сидевшие там. Ну, недавно там взятые. Почему? Потому что, конечно, ну, для них, как сказать, внесет разнообразие в их тюремную жизнь. Будет возить на следственные эксперименты, там, показывают туда-сюда и все это.
Вот, а, кстати, вы обратили, наверное, внимание на то, что многие бывшие оперработники Комитета государственной безопасности сейчас стали истовыми православными. Вот, и как раз, ну, скажем так, аккуратно, принадлежат к наиболее консервативным, реакционным кругам православной церкви.
Ну, это понятно, потому что такое обращение, оно происходит не по принципу вот такого покаяния, обращения, поворота, а по принципу, скорее, адаптации, вот имеющейся некой силы, православной церкви, очень, так сказать, импозантный, культурный, красивый, применение к моей жизни. Там есть какая-то жизнь, а плюс еще в нее войдет какая-то сила, которая мне будет помогать моим целям, которая будет, так сказать, создать мой такой имидж, такой более такой импозантный. И как-то что-то такое, так сказать, некое санкционирование свыше вот моей работы, моей деятельности, когда во главу угла ставится не Христос и Бог, а государство, сила, чтобы нас боялись там и так далее. Вот можно так повернуть христианство. Ну, это просто продолжение советского менталитета вот в новых условиях, когда церковь становится признанной.
А правда, что Александр Мейн был духовником многих известных деятелей творческой интеллигенции, скажем так?
Да, да, это правда, это правда. У него крестился Александр Галич, вот, и приезжал к нему туда. Известная песня «Когда я вернусь», она написана именно о церкви в новой деревне, «Надежда Яковлевна Мандельштам». Вот, Фазиль Искандер, хотя крестился он позже. Ну, многие, я многих, может быть, просто и не знаю. Но действительно он пользовался большой популярностью.
А Солженицын?
Солженицыным они были знакомы. Они очень как-то друг другу поначалу понравились. Даже вместе ездили где-то в Подмосковье, выбирали будущий храм, так сказать, восстановления России, место для него выбирали. Помните, Александр очень поразился его, так сказать, такой твердой уверенности, что христианство восторжествует в России. Вот. Но потом они вскоре как разошлись. И понятно почему. Потому что для Солженицына все-таки вот идея мощного государства и церковь, и православие скорее как некое, так сказать, орудие вот для мощного государства, она была доминирующей. Для отца Александра доминирующей была идея все-таки Христа, обращение к нему, ищите Царствие Божие, остальное приложится. Вот это существенное различие. Кстати, вот книги «Дневники отца Александра Шмемана», замечательная такая книга, где он тоже рассказывает много о Солженицыне, о своем первом знакомстве с ним, о восторге, который вызвал личность Александра Исаевича, и потом вот это вот расхождение, так сказать, некое охлаждение в отношениях. Вот именно по этой же вот линии. Что все-таки впереди, государство или Христос?
Для отца Александра Мени вопрос этот решался, как я понимаю, однозначно.
Ну, конечно, потому что прежде всего ищите главного, ищите цели, ищите вот этого, так сказать, импульса спасения, осмысления всей жизни. Тогда все остальное построится.
Ну что ж, отец Александр, спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня к нам в студию, приняли участие в этой программе. Я напомню, сегодня программа «Наше все» была посвящена священнику, отцу Александру Меню, выдающемуся русскому богослову и проповеднику. И о нем сегодня рассказывал нам протоиерей, отец Александр Борисов, священник храма Косьмы и Дамияна, что в Столешниковом переулке в Москве, человек, который был знаком с отцом Александром с самого детства. Еще раз спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
И до следующей встречи.
Всего доброго.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».